Смотритель маяка.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. У микрофона ведущая Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня в прямом эфире мы подведем итоги года нематериального культурного наследия. Вместе с преподавателем театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства, этно-спикером и этно-режиссером Таисией Карелиной. Таисия, здравствуйте.
Добрый день.
Телефон студии 35-31-33. Мы в прямом эфире. Звоните, спрашивайте, комментируйте. Во-первых, Таисия, хочу вас поздравить с изданием сборников «Фольклорные сказки на каждый день». Это 9 сказок по мотивам календарных праздников, русских народных обрядов, пословиц, поговорок. Сейчас поговорим об этом сборнике, но еще хочу поздравить с вступлением в члены Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Ну, это круто. Да, благодарю. Спасибо. Да, сегодня я у вас впервые, так сказать, да, в качестве вот такого нового уже творческого своего статуса. Это очень мне приятно, что меня удостоили такой чести принять вот этот союз, потому что туда не так просто вступить. То есть там очень такой жесткий, так сказать, отбор. Проверяют, то есть, твою творческую биографию, чтобы ты соответствовал, да, и поэтому мне очень приятно, да.
Ну, вы попали вот сюда, в компанию режиссеров театральных, да, и актеров и так далее, именно как преподаватель театральных дисциплин нашего колледжа, да?
Нет, это просто как бы дополнение, сказать так, утверждение того, что я уже преподаю, то есть я уже так состоявшийся, так сказать, да, в своем деле человек. Я как этнорежиссер ставлю постановки театрализованные именно в этно, как бы, направленности. Это мое, как бы, такое личное, да, вот направление. Я в нем работаю достаточно давно, уже мне это интересно.
И, судя... То есть это уже за рамками колледжа еще происходит?
Конечно, да, это и за рамками, но как бы большие такие проекты я сейчас делаю в колледже, потому что там довольно у нас такая активная жизнь, что-то помимо сделать много уже сложно. Поэтому мы много ставили интересных постановок со студентами, так как они у меня именно отделение, да, этнохудожественное, то есть будущие специалисты этнокультуры, этносферы. Поэтому для них это была очень хорошая тоже такая возможность приобщиться, да, получить новый опыт. И как бы я не сама могу сказать, да, о своей деятельности, но судя по тому, как мы вот участвуем в конкурсах, какие получаем награды и победы, да, то вижу, что, значит, у нас очень хороший уровень, людям это нравится. А самое главное, что когда мы выступаем, показываем вот эти постановки этно-художественного содержания, например, дефиле в национальных костюмах, театрализованные орнаментальными хороводами, какие-то балаганные там представления, что-то еще. Мы здесь же во Владимире очень много выступали на городских площадках, на улице там во Владимире, в рамках фестивалей, и люди просто в восторге. Люди благодарят, подходят, хлопают, аплодируют, восторг. Мы видим счастливые глаза людей, и это самая главная награда.
Ну, и в этом же ключе вот были придуманы и поставлены вот эти самые фольклорные сказки, 9 сказок, потому что это не просто сборник, да, вот этих историй, но это еще и готовые постановки, ну, не постановки, сценарии, сценарии постановок, да. Вот расскажите об этом поподробнее, над ними работали же ваши студентки, да, ну, под вашим, естественно, чутким руководством.
Да, это очень интересный опыт у нас получился, это был некий эксперимент, когда, значит, со студентами мы решили создать такой проект, но мы сначала даже не думали о сборнике, мы начали изучать, как бы сначала в рамках учебного плана традиции русские народные, то есть фольклорные, это обязательно у нас нужно, и у нас есть на втором курсе такой предмет, как народный календарь. Это такая толстая книжка, где
круглый
собрали...
год называется.
Да-да-да, Некрыловой, да-да, где собран просто свод правил жизни наших предков, да, на каждый день у них праздник был, то есть и православных святых, и плюс, конечно, аграрные все их дела там описаны, что нужно делать, когда сеять, когда репу там, да, собирать, когда капусту высаживать, как, какие песни петь, там, какие приметы. Это очень интересно. Прям кладезь мудрости на самом деле вот эта книга. И, естественно, мы ее изучали со студентами, и в процессе изучения этой книги студенты так погрузились в этот процесс, это было очень интересно, увлекательно. То есть там каждый день наполнен такими событиями. Наша жизнь сейчас, я вам скажу, очень бедна из этого вот такого календаря на каждый день. И в итоге они выбрали один день из календаря, который им был особенно интересен, чем-то им откликнулся. Стали более глубже изучать, искать региональные особенности, как во Владимире этот день. Вот, например, день святой Алены, Алены Льны, да, его называют в народе. То есть как его проводили, то сеяли лен в этот день.
И святая именно Алена, я вообще даже не знала, что у нас существует такая святая.
Елена, конечно, Елена, да.
Елена-то есть святая.
А в народе называли Алена.
А что за Елена-то, кстати? Ну, мы знаем только одну Елену, которая мать Константина, императора Римского. Это вот про нее?
Про нее.
Батюшки, какое она отношение имеет к нашему аграрному календарю?
А народ по-другому это воспринимал. Для них было близко Алена, а не Елена. И плюс они в этот день сели Лен, и там вот прям идет...
просто по созвучию Лен, Алена, Лен.
Не просто созвучно, а в этот день была именно пора уже сеять Лен, и так как раньше мы ведь как знаем, что аграрный календарь, он был языческий, да, на языческой основе, до принятия христианства, естественно, он уже сложился. А с принятием христианства, конечно же, православная церковь старается убрать все вот это языческое начало, богов там и все прочее, и заменить православными святыми. А так как люди жили по этому календарю, календарь они менять не могли, вот эти дни, да, особые, поэтому они заменяют вот этих богов на православных святых.
И тут уже фантазия включается, да, какое отношение имеет римская знатная дама к Севу Льна.
Да.
Ну, никакого, по сути дела, но надо что-то придумать.
Да, просто, получается, они как вот жили, передавали вот эту информацию, что нужно делать, да, то есть, например, в этот день сеять лен, а православная церковь диктует свое. Ну, они соединили, как им благозвучно, приятно, да, и дальше, значит, у нас девочки, там, студентки начинали изучать, я им ставила задачи, как у нас во Владимирской области, например, этот день, да, сеяли лен, какие песни пели, то есть они искали, изучали, такой этнографический материал собирали уникальный. В итоге, собрав каждый о своем интересном дне народного календаря уникальную информацию, мудрость народную, просто колоссальную. И нас удивило, что эта мудрость, она не просто какая-то вековая там вот уже прошедших времен, она очень актуальна сейчас.
Давайте докажите и покажите. То есть я представляю так, что в этот праздник начинают уговаривать Лен, чтобы он там уродился, чтобы он, значит,
ну, был... высоким рос.
Да, ну какая же это мудрость? Это же чисто, ну, язычество.
К сожалению, да, там языческая основа, но я имею в виду мудрость в том плане, что, например, примет очень много на каждый день. Например, они вот смотрели, жили, подмечали все, и каждый день для них это был, знаете, как гидромецентр, так сказать. Вот если сейчас мы видим такие сосульки, ага, значит, нас ждет вот это и вот это. Там, например, холодная осень, все, начинают вязать носки на
процент,
осень.
А процент, что это сбудется? Как мы знаем, гидромецентр часто с 50% уверенностью может заявлять о том ином явлении, а там как с этим было? Сосульки не подводили?
Я думаю, было разное, но тем не менее, если это так закрепилось для нас, наверное, совпадает.
А если, например, не получилось, как ты ожидал, то можно было найти объяснение этому. Может быть, ты что-то сделал не так песню спел.
Да, да. Чем-то не угодили уже там, например, «Мать сырой земли», и вот она не дала. Кстати, хочу вам сказать вот сразу. Одна из девочек писала о дне про малину. Там у нее была, значит, сбор малины. И очень интересное такое исследование. Сейчас я вам прям приведу как пример, да? То есть у нее там примета такая, что в этот день крестьяне собирали сено, потому что этот день называется еще Авдотья сеногнойка. То есть много дождей уже идет ну, к этому дню, да, уже это осенью. И сено начинает гнить, то есть пора убирать, лучше пораньше к этому дню, да? И, а у нее бабушка живет в деревне. Вот, и она прям рассказывала, говорит, поехала она к бабушке, и как раз, говорит, этот день был. И она говорит, бабушка, говорит, я помню, говорит, по народным приметам, что в этот день идут дожди, надо собирать солому. Сегодня же у нас Авдотья сеногнойка. И она говорит, давай-ка лучше вот от греха подальше соберем. А у них просто есть скотинка, и поэтому вот они тоже изготавливают, да, солому, сено. Она говорит, пошли, собрали. И говорит, удивительно, к вечеру пошел дождь.
Вот она, мудрость-то
вековая. Вот оно подтверждение вам. Даже до сих пор работают эти вот законы.
Да. Ну, если бы так все было просто. Открыл календарь, прочитал, сделал. Ну, жизнь, конечно, сложнее. Ну, а вот если подытожить, то какая именно здесь, какое здесь культурное достояние? Мы же говорим о годе нематериального, культурного наследия. Наследие – это что-то такое позитивное, это то, что нужно беречь, хранить, передавать своим предкам. Вот на ваш взгляд, если все вот эти 9 сказок, 9 праздников посмотреть, чему такому незыблемому, важному и ценному учили вот эти приметы, обряды, традиции?
Ну, вот смотрите, я хочу первое сказать, что очень приятно и, наверное, символично, что этот сборник у нас выпустился вот сейчас, прям, да, в конце года, как бы подытоживая всю нашу работу, да, так подводя такой приятный итог. И хочу сказать, что вот этот сборник, понятно, что ребята над ним поработали, написали, в итоге вот сборничек
поставили
вышел.
Поставили вот эти сценки,
вот, да? Да, вот это тоже очень приятно. У нас была педагогическая практика исполнительская, педагогическая тоже была, но они на исполнительской практике. Несколько девочек уже поставили спектакли по своим вот этим сценариям. То есть они работали в домах культуры в городе Владимира с ребятами, со студиями детей. И с детьми, то есть уже разучили в качестве режиссеров впервые. То есть у них такой был уникальный опыт. Они вот, детей учили, приобщали к этому, поставили.
Давайте поясним радиослушателям нашим любимым, что это не просто пересказ, да, праздника, а там у вас есть действующие лица, конечно, герои, какая-то драматическая ситуация. То есть, действительно, мини-спектакль.
Настоящий спектакль. То есть, там абсолютно выдержана драматургия и полностью есть композиция. То есть представление. Это увлекательная история там рассказана. И в основном у нас у всех девочек, мы так как у нас осталась такая задача, можно сказать, обучающая, обязательно должна быть мораль и какой-то педагогический момент. И чаще всего у нас раскрываются семейные ценности. Где-то взросление ребенка, какие-то сложные семейные ситуации раскрываются. Где-то там девушка стоит перед выбором, какого ей жениха выбрать, то ли богатого и красивого, но нелюбивого ею, да, либо там бедного, но вот близкого к сердцу, да, и вот выбор там у нее такой сложный. То есть девочки писали под свой возраст, да, это получается спектакли для подростков, для детей. И вот поставив эти спектакли, понятно, что это было сделано на зрителя, то есть это было по-серьезному все. Получили очень прекрасные отзывы и от домов культуры, да, и тех, кто видел. И хочу просто подытожить, что ценность этого сборника в том, что...
И наших традиций, да, нашего нематериального, да, культурного наследия.
Состоит в том, что могут ставить эти спектакли все, кто хочет. То есть, например, это могут в досуговых центрах, в домах культуры, да даже просто дома с семьей взять, да, и вот поставить такую небольшую театрализованную постановку, которая приобщает и учит нашим традиционным культурным ценностям.
Ну, если их перечислить, ну что это там, трудолюбие, уважение старших.
То есть все вот эти ценности, дальше семейные ценности, то есть укрепление семейного института, что очень важно и ценно.
Что там... выходишь замуж один раз и на всю жизнь.
Да, то есть беречь это нужно, да, это тоже ценность. Другой, например, момент там есть, когда в семье лад, то как бы на душе все хорошо, да, вот там сказка рассказывающая. То есть как сохранить в семье любовь, уважение, да, вот одна сказка рассказывает, другая. Мне очень нравится сказка про там... В кульминации капустная история, когда высаживали капусту. Там получается, что взросление личности ребенка идет. Там такая драматическая история. Отец там ушел, и мальчик его очень сильно ждет, переживает. И как вот мальчик, один мальчик в семье, все остальные были девочки. И вот как он, будучи подростком, взрослел и чувствовал себя вот настоящим мужчиной. Если мало ли что-то с отцом случится, то он будет глава семьи, да, и поддерживать вот всех остальных. И вот там прям психологический такой расклад очень интересно на самом деле. Вот даже я, взрослый человек, читала, а написали мои ученики, мне было очень интересно.
Да, прекрасно. И все это наши народные, национальные,
да, это
ценности.
Основа. Это прям вот основа этого, конечно.
Угу. Ну, у нас Таис пришла, как обычно, нарядная, красивая, в кокошнике, в нашу студию. И не одна, а, к сожалению, со студентками прийти не удалось. Они сегодня оказались очень заняты. Ну, вместо студенток у нас вот тут три Барби, которые, конечно, изменились до неузнаваемости, они в русских народных костюмах. Вы упомянули о дефиле, в котором участвовали ваши студенты. Давайте объясним, о чем идет речь. Это идет речь о вашем призовом месте, третье место в номинации «Театральное творчество» на 5-м международном фестивале-конкурсе музыкального и театрального искусства. То есть помогайте название...
Да, «Консонанс».
Вот. И вы получили это третье место как раз за дефиле в русских национальных костюмах. То есть ребята, девушки не просто прошлись, а там тоже как-то было все.
Там у нас и парни, и девушки. Там у нас получается такая достаточно большая композиция, и участвуют 13 человек, показывая, представляя костюмы разных регионов России.
А где костюмы это брали? Вот я знаю, что у вас есть студенческий фольклорный театр, и в нем будут свои коллекции.
Да,
из этой коллекции, да?
Конечно, да. Там у нас есть свои костюмы, которые мы как раз таки используем. И в данном случае были представлены все регионы, ну, большая часть регионов. То есть у нас, конечно же, был как акцентом Владимирский, большой Владимирский кокошник, красивый, да. Дальше у нас был северные регионы представлены, это Архангельская губерния и архангельский костюм, такая была красавица у нас, царевна в Коруне. Дальше у нас обязательно Рязань, в Панёве у нас
так,
вышла.
Так, ну вот куколы-то есть. Вот когда вы говорите про Владимирскую в Большом Кокошнике, это вот со мной рядышком стоит,
нет,
да?
Нет, это у нас Муромский, такой высокий, как наконечник стрелы, такой расшитый.
Да у него
расшитый.
На метр этот, на полметра
кокошник. Да, да. Вот большие такие кокошники были высокие. А Владимирский, он немного другой. Он тоже большой, высокий, но он больше такой вот как лопатообразный, такой широкий и опущенные рога вниз, такие вот острые, да?
Тяжелый, наверное, главный уборчик.
Ну, довольно, да. Поэтому царственный гордый вид получался у красавиц. Он тяжелый, несешь, нельзя опустить
голову. Если голову опустишь, упадешь вместе с ним.
Потом, да, поднимать ее.
Так, а Рязанская, это вот рядышком, да, стоит?
Да, это Панёва. Да, вот у нас юбка Панёва вот так вот идет. То есть в основе рязанского костюма. Дальше
так, Панёва, давайте объясните для непосвященных. Угу. Это юбка, которая на завязочках?
Да, это юбка, и она исключительно
ну, как
клетчатая.
Типа фартук такой длинный, который обматывается
нет,
вокруг.
Нет, прям юбкой шьётся. У нее бывает разный крой. Вот есть прям юбкой обычной шьется, сшивается. Есть, когда она распашная впереди, такая как с запахом, так сказать, да, на современный угу. манер. Есть вот как здесь у нас с прошвой, вот такой вот вариант, когда впереди вшивается...
Подешевле ткань.
Кусочек, да, ткани другой, ситцевой, простой какой-то.
Потому что все равно сверху будет фартук, будет
прикрывается,
не видно.
Да. Либо в работе очень бывает трудно, она же очень плотная, она шерстяная, она тяжелая, толстая такая, объемная, а в ней же прям работали в поле, то есть довольно тяжело. А когда впереди вот такая вставка, да, то есть это, видимо, очень немножко упрощало. То есть носили тоже на разный манер Панёвы. То есть были регионы, где было модно носить в подтык, например. Ну, это во время работы подтыкали края вот так за пояс. Но
задирали юбку.
А там длинная красивая рубаха с вышивкой.
Ноги не видно
все
равно.
Конечно, конечно, все закрывалось. Но в таком неприличном виде ходить нельзя было на ярмарку или в церковь куда-то. Только ну, во время работы. То есть чтобы было удобнее. Потому что она довольно узкая. Но то есть это юбка клетчатая.
Давайте поясним, что все абсолютно три наряда, все в пол.
Конечно,
все в пол.
Обязательно. Закрывали полностью все. А если даже были такие регионы, где как-то было модно чуть-чуть покороче, чтобы, вы знаете, например, сарафан, а из-под него была видна край рубахи. Край рубахи с вышивкой красивой. И поэтому получалось, что немножко ножки видны. А для этого носили, что у нас, лапти с онучами, да? Обматывали полностью ноги, надевали лапти, либо там чулки такие шерстяные надевали. То есть ноги... как сказать, голой кожей нельзя было, да, показывать? Ну, только летом, понятно, босиком.
Ну, смотрите, ведь как это неэкономно. Ткань дорогущая, а плюс там вышивка и какие-то еще украшения. Ведь гораздо было бы проще там на лето что-то такое коротенькое сшить, да? Но вот ни в коем случае нельзя.
Конечно, это непристойно было.
Тут готовы были тратиться и материю закупать или там ткать.
Я думаю, это даже просто была психика так устроена. Они даже не думали о том, что дорого-недорого, так прилично. То есть нельзя было нарушить вот эти общие правила. Иначе ты будешь вообще там гоним всей деревни, да, и вот смотрите, даже есть такое правило у женщин на Руси было, что у замужней женщины, если в какой-то ситуации, например, побронилась она там с другой соседкой, вот они там эмоционально что-то выясняют, и вдруг они сорвали платок, да, с головы. Это был большой позор. То есть вот женщина, это было правило, да, такое социальное, если женщину, вот кто-то как бы насильственно ей оголял вот волосы, да, это было страшным позором, и она могла даже пойти восстановить свою честь через суд. То есть вплоть вот до
меня
такого.
Оскорбили, да, я требую...
Это оскорбление не просто ее личности было, а это было общий позор.
Подождите, как можно восстановить платок? Повязала и все.
Доказать, что это не по ее вине.
А, не я сорвала платок, а с меня сорвали.
Да, да, то есть это было вообще таким большим позором выйти с непокрытой головой замужней женщине. А вы говорите, покороче юбочку.
Да, вот просто поразительно, как у нас перепрошитые мозги просто да. сегодня у всех абсолютно. Да, это же не... И сколько веков держались эти традиции, как вот всё рассыпалось просто в прах в 20 веке, не говоря уже про 21-й.
Но, к сожалению, да, вот в советский период, да, нам как-то так отрубили нас от этих корней, и очень радует...
Ну, девушки отправились на фабрики, на заводы, какие платки... Нет, ну, платки-то, может, надевали...
Платочки, наверное, только и остались, да.
В целях, чтобы стружка тебе в волосы не попала.
А вот сама суть... Просто здесь же в чем дело? Именно сама суть, да, вот образа женщины раньше была вот такая сложившаяся, определенная с глубоким сакральным смыслом, пронизанная прям, да, вот там вековыми вот этими традициями, мудростью. Почему женщина ходит в этот период... в такой одежде. Да, например, с рождением первого ребенка у нее, например, вот вообще вышла замуж, у нее один тип головного убора. Родился первый ребенок, головной убор меняется. Родился второй ребенок, опять головной убор меняется.
То есть всем видно, в каком статусе женщина, сколько у нее детей.
Конечно. Вот раньше это такая была интересная вот штука, так сказать.
То есть, статус.
Да, можно было не спрашивать вообще. Вот идет девушка, да, понравился он там парню, он думает, познакомиться, не познакомиться. Рассматривает ее костюм. И сразу понимает, девушка она или замужняя. Можно подходить знакомиться или не надо, да? Потом, например, с какой она губернии приехала, где она проживает. В костюме это будет четко проходить региональные особенности. Типа одежды, головного убора. Дальше.
И уж, конечно, из какого сословия это сразу видно.
Сразу, да. То есть по достатку, по типу одежды. И дальше вот, например, на Панёвах, Рязанская вот, да, губерния вот у нас ходит в Панёвах, на Панёвах даже вот этот декор юбки Панёвы низа, он тоже рассказывает о том, сколько детей у нее, социальный статус, вдова, она солдатка.
Это
она...
вы говорите об этих пришитых,
полосы вот
здесь. Тесьма или что это было раньше?
Георгические символы. Вот здесь раньше вообще оно было тканное, вот качеством это выполнялось. Потом, когда стало уже более доступно в продаже разный вот декор, да, стали уже использовать декор. Но вообще вот это вот, так сказать, место на юбке, оно рассказывало об очень многом. Вот если, например, вдова, там, да, у нее будет там определенное количество ярк, то есть вот этих полос декоративных с сакральными символами. И человек сразу понимает, ага, это вдовушка, да, идет, а это там замужняя, там, многодетная, да, из Рязани.
А как понять, что идет девушка, которая в поисках жениха? Она как об этом свидетельствовала?
Ну, она будет очень красиво, нарядно, она будет, я думаю, идти улыбаться всем, и, конечно же, у нее будут открыты волосы. То есть коса сразу – это признак того, что девушка… То есть вот она на выданье. Понятно, что у нее будет головной убор побогаче, насколько возможно было по достатку.
Ну, не все волосы закрыты. Вот как у вас сейчас, да, допустим, как это правильно называется?
Ну, это современный кокошник, да?
Маленький такой, мини.
Да, а вот вообще у девушек были вот такие девичьи повязки, вот как здесь вот у меня Барби есть такая, то есть макушечка открыта полностью, и дальше видна коса.
То есть волосы густые, не густые, какой цвет, какие нравятся блондинки, брюнетки, все видно.
Да-да-да.
Можно выбрать.
И ведь коса – это девичья краса. Раньше очень часто обращали именно внимание на косу, то есть по здоровью волос определяли здоровье девушки. То есть если коса густая, блестящая, красивая, понятно, что она здоровая, да, и даст здоровых детей. А это был важный признак раньше.
Плюс еще худые девушки, конечно, не ценились, поэтому, я знаю, надевали на себя побольше, даже могли несколько платьев надеть, чтобы казаться...
Да, да, да.
Пошире.
И ноги, я вот знаю, даже ноги заматывали в Рязанской губернии вот этими онучами побольше, несколько
слоев.
Да, потолще были чулки еще вот эти вот шерстяные вязаные носки.
Ой, а сейчас продаются колготки утягивающие.
Да, видите, как у нас
не
совпадает, да, наше видение о красоте сейчас.
Ну вот возвращаясь опять к этой теме, что с приходом советской власти женщины и переоделись, и весь институт семьи поменялся. И смотрите, ведь это же неспроста. Разрушение образа женщины привело к разрушению традиционной семьи многодетной,
да?
Пошли у нас разводы, аборты, многодетные семьи теперь большая редкость. Вот какая связь костюма, вроде бы внешнего, и внутреннего содержания?
Да, там знаете, как получается, что костюм, он как бы диктовал образ, да, женщины, вот какой она должна быть.
Поведение.
Да, поведение. Это как бы ее, можно сказать, в какой-то степени ограничило, а в какой-то степени, наоборот, наделяло большим, так сказать, могуществом, потому что образ женщины, он удивителен тем, что мы видим, какой он яркий, красивый, да, вот в музеях мы видим эти экспонаты, которые до нас дошли, необыкновенные, а мужской костюм довольно прост. При том, что во всех регионах он примерно одинаковый. Порты, штаны скромные, скромная рубашечка максимум с какой-то красивой вышивкой, там шапка, тулуп и все. А у женщин такое разнообразие в костюмах. И это говорит о том, что женщина несла очень важное сакральное значение в жизни. Поэтому вот так ее обильно украшали сакральными символами, яркими цветами, чтобы женщина как бы сохраняла в себе, скапливала вот эту энергию
рода, да?
Рода, конечно, чтобы дальше передавать. И еще есть такая версия, что у наших предков славян была одна из главных богинь, это очень давно, но очень такая могущественная богиня Лосиха. Лосиха-мать, лосиха-дочь были,
да. Я с ума ехаю.
Да-да-да.
Нет, ну она, может, и была, но женщина сравнивается с лосихой.
А вот смотрите, да, как бы не было-то смешно, да, казалось бы, то, что вот она продолжительница рода, вообще в мире считается это лосиха, именно женского рода она, с красивыми большими
врагами. Я вспоминаю мать Маржиха из мультика про чукотского народа.
Лосиха вроде бы стройнее, так сказать. Но, тем не менее, интерпретация идет во всех головных женских уборах. Они все рогатые. они все рогатые абсолютно. И это такая связь вот с этой богиней-лосихой. То есть рога символизировали жизнь, достаток, вот такое могущество.
А может быть, это еще и родовое дерево, да, вот ветви, корни, ну, какие-то предки? Нет?
Ну, тут можно, думаю, провести такую параллель тоже. Но вот головные уборы, они все рогатые. И вот даже вот этот мы видим, да, острый такой муромский. Видите, он так вверх таким вот, как рогом, да, идет. Угу. И вот опущенный вниз рога, например.
Ну, месяц, может быть, немножко напоминает.
Ну, вот да, и владимирские особенно хорошо видны. Вот они такими острыми концами сюда заканчиваются. Это вот как бы так завуалированно, красиво показаны рога вниз опущены. А вот в Рязани прям головные уборы рогами. Наверняка вот вы могли видеть.
То есть, меня очень заинтересовала вот эта тема, что женщина в русском традиция очень нарядная, а вот если мир природы мы посмотрим, абсолютно наоборот, там все самцы яркие, пестрые, те же снегири, все самочки неприметные, то есть получается, что самец старается понравиться самочке, а у нас получается, извините, что женщина пытается понравиться мужчине.
Это немножко в другом плане было. Яркость костюма, она была не для того, чтобы понравиться. Смотрите, самые яркие костюмы были только после замужества. Вот она вышла замуж, и первые годы замужества молодуха, вот только она имела право носить вот эти большие красивые кокошники.
А, это богатство семьи она символизирует, да?
В том числе. А еще здесь был важен такой факт. Это самые, так сказать, цветущие годы женщины были, они же выходили замуж очень рано, там в 15-13 лет, да?
Ой.
То есть, да, вот совсем юными. И получается, к 20 годам, да, вот, ну, она расцветала только, так сказать. Ей хотелось бы красивое видеть, да, нарядное. Она уже замужем, там дети, работа, труд. Мы сейчас говорим про крестьян. Да? И, конечно же, хотелось как-то это восполнить. Волосы показывать уже нельзя. А как? А ведь хочется юность же все-таки. И вот в эти годы самые яркие, красивые, насыщенные вот эти вот костюмы, и они символизируют то, что женщина в себе несет вот это начало жизни, энергию жизни. Она из почему
богатство
еще всегда носит юбку. Она за счет юбки, как бы считалось, вбирается энергия с земли под юбку, под колокол и собирается в ней. Потом женщина никогда не ходила в штанах, ну раньше так по традиции. То есть матушка земля это женский, да, персонаж. Она наделяет женщину вот этой родовой силой, так сказать, и скапливает ее. А кокошники, как бы они имеют связь вот с небесной вот этой, да, богиней. И вот женщина отовсюду берет энергию и в себе держит. А яркость костюма защищала ее, как оберег, от всякой нечистой силы, от косых взглядов, от завистливых взглядов. И поэтому часто головные уборы такие яркие, вокруг лица, там разные позатыльни, бисерны и так далее, чтобы отвлечь внимание даже от лица, чтобы не сглазили, не смотрели, там, отвлеклись на внимание красивого костюма, то есть и все, как бы с глаз немножко так сошел.
Ну, вот, кстати, абсолютно все женщины, какие бы они ни были на лицо, вот смотрим фотографии старинные, ну, все красавицы, хотя там, конечно,
но у них еще часто бывает такое суровое выражение лица.
Но они не умеют фотографироваться, да.
Ну и жизнь была непростой.
И улыбаться как-то это было не принято, видимо, да. Но красавицы, вот образ красавицы, а уж там лицо, уж извините, да. И вот все-таки по поводу мужчин, которые выглядят скромно, ну это действительно факт, в любом этнографическом музее это видно. А что же тогда у мужчин ценилось, если не внешний вид?
Ну, я думаю, у мужчины вообще в первую очередь ценилась его семья, в которую он приведет вот свою будущую жену, да, насколько там есть достаток, хорошая изба, что в амбарах есть, какая скотина, да, вот этот факт у мужчины ценится очень, потому что когда...
Ну, трудолюбие, получается, семьи.
Достаток семьи, да, трудолюбие, ну, а раньше трудолюбие равно достаток, да, было, то есть потому что вот и когда идет комплекс свадебный, там есть один из дней, когда родители невесты приходят в дом к жениху и смотрят, то есть в каких условиях он живет, куда придет их дочь. То есть этот факт оценивался в первую очередь. Не костюм жениха, да, не какой он красавец там, а насколько вот обеспечена семья, где будет жить их дочь.
Сейчас давайте прервемся на рекламу. Наш телефон 35-31-33. Оставайтесь с нами.
Смотритель маяка.
Мы продолжаем подводить итоги года нематериального культурного наследия на примере опыта преподавателя театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства, этно-спикера и этно-режиссера Таис Карелиной. Таис, вот этно-спикер и этно-режиссер, вот такие слова я узнала буквально недавно, когда готовилась к этому эфиру. Ну, этно-режиссер еще как-то более-менее понятно, выставить этно-постановки. Красивое слово, кстати, этно, да, модное.
И актуальное сейчас, да.
Да-да-да, потому что, когда говорят про этно, сразу думают про какую-нибудь индийскую музыку или там, я не знаю, индейскую. А наша русская, это ведь тоже этно, это тоже
конечно,
модно.
Конечно,
да. А вот этно-спикер – это что такое, что за чудо чудное?
Этно-спикер – это тоже такое интересное направление, современное у нас получается, и я, наверное, не сама решила им быть, да, а как-то так все сложилось. Дело в том, что меня стали очень часто приглашать на молодежные форумы всероссийские рассказать о своей работе с молодежью. То есть, какие я сейчас практики применяю для того, чтобы приобщать детей к молодежи, детей и молодежь, то есть к русским национальным традициям. И именно так, чтобы им хотелось это самим заниматься. То есть, не заставляя.
Ну, как-то не заставляя. Они же у вас оценки получают, Колюш, куда им деваться-то?
Ну, да, но за сборник сценариев они не получали оценки, они получат сборники, поэтому они с большим удовольствием.
Мы взяли бы пятерки-то не поставили. Девчонки.
Ну, в процессе, конечно, там оценки были, но дальше, когда вот мы уже вышли, да, так сказать, за программу обучающую, там они уже с удовольствием это.
То есть то, что вот вы говорили, они в ДК там ставят спектакли, это уже их собственная инициатива.
Ну, это да, вообще по собственной инициативе они вот это уже ставили спектакли, такие серьезные по своим вот авторским разработкам.
Слушайте, ну это здорово, конечно, что вас приглашают. Ну, говорю, вот понимаете, как говорится, корабль назовешь, так он поплывет. У нас сейчас выступает этно-спикер. Изладить. Ну, круто же!
Да?
И сразу молодежь такие, вот на спикер, как здорово! Удается увлечь? Вы смотрите, вы же занимаетесь все-таки в колледже с людьми, которые пришли там учиться, а выступая на форумах всероссийских, там всякая разная молодежь. Интересно,
да, разная. Вот смотрите, у меня был опыт, вот я в октябре ездила в молодежный историко-культурный форум «Истоки» в рамках сессии «Сохранение культурного наследия народов России. Лучшие практики».
И это куда вы ездили-то?
Это... Псков, в Печоры, город Печоры проходил. Это прям большая такая, знаете, платформа, площадка для молодежи. Туда приезжают со всей нашей страны ребята. Там разные сессии, разные направления, но все связаны с патриотической тематикой. И вот моя сессия была в октябре, как раз посвящена вот таким практикам по приобщению молодежи к национальной нашей вот теме.
Так, я правильно понимаю, что если патриотической направленностью, там были ребята и из каких-то военно-патриотических клубов, да?
Туда приехали все, кому эта тема интересна. Но я поняла, что там были и не только заинтересованы, были те, кто приехали посмотреть, а стоит ли знакомиться с патриотической темой. Я просто реально вот общалась там с ребятами, и прям вот были такие даже...
Приехали
вот...
потусить.
С одной стороны, да, но у них был какой-то интерес узнать о другой культуре, там даже вот были других национальностей дети. И вот когда я с ними пообщалась после форума, они мне рассказывали, они сказали, знаете, такой отзыв замечательный был, они сказали, мы раньше ничего не знали о русской культуре, но побыв здесь, вот окунувшись в эту атмосферу, пообщавшись с другими ребятами, послушав вас, мы поняли, как это круто, мы хотим узнать о русской культуре больше, потому что это очень интересно и красиво.
Я же хочу сделать ремарку. Смотрите, буквально недавно, ну, несколько лет назад, когда мы говорили о патриотизме, мы исключительно вот все думали о каких-то военно-патриотических клубах. Это обязательно какой-то НВП,
серьезное
какие-то занятия у мальчиков, такие с военным уклоном. Но сегодня мы уже понимаем, что патриотическое воспитание – это в том числе и приобщение вот к этому самому нематериальному культурному наследию.
При том, что в разных направлениях, да, мы можем это
сделать. То есть это само по себе, вот эта любовь к русской культуре, она как-то вот, ну, к сожалению, не рождается в человеке.
Да, сама по себе вот в наше время, к сожалению, нет, потому что, чтобы она была с детства, это дети должны видеть пример своих родителей. Это вот самое главное. Мы в школе, я считаю, не можем их научить вот так любить родину, да, и традиции, когда они приходят домой, а там, например, вообще нет никакого примера, да, вот подражания.
Ну, а что, у нас у всех там евроремонт и такой, ну, евростиль жизни, евроодежда,
ну, да,
одинаковая.
И никаких традиций дома, поэтому у них немножко даже такое расхождение получается у ребят, что вот нас там в колледже или там в школе учат, надо вот так, приходим домой, а папа с мамой это не поддерживает. А папу с мамой это в любом случае в первую очередь всегда слушают. И здесь вот очень и важно даже мое мнение, учить не детей, а родителей сейчас.
А чему бы вы их стали учить тогда, поделитесь?
Хотя бы познакомить их с русскими нашими традициями и взять из этих традиций то, что мы можем сейчас применять в нашей жизни. А там очень много таких моментов. Например, начать с того, что праздновать вот крупные даже праздники, Пасху, святки, Рождество, по традиции, там много игр, много забав, общение с детьми. То есть раньше вообще взрослые люди приобщали детей, как бы готовили к взрослой жизни через вот такие игры, какие-то там с ними, то есть какое-то вместе, какая-то, как сказать, объединяла одна тема все поколения бабушек, дедушек, родителей и ребенка. То есть у них всегда были темы для разговоров на каждом возрасте. Например, раньше это что объединяло? Делали вместе там мама и дочка кукол. Они крутили, ой,
вот эти наши замечательные куклы на столе.
Там попроще, конечно, была история. То есть и таким образом они приобщали к тому, что ребенка готовили. Например, девочка уже там, например, ей 10-11 лет, то есть скоро она уже станет невестой, да? С ней крутят куклу-хороводницу там, например. Это там развивает моторику пальчиков, понятно, все. Но ей уже рассказывают, вот она вот так кружится, то есть в хороводе пляшет, и ты будешь плясать тоже в хороводе там. То есть потихонечку готовлено на каждом возрасте вот выйти. А когда девушка, например, уже вот на выданье, все, там ее возраст, да, достиг там определенного, там 12, 13, 15 лет, то есть везде по-разному, да, было у нас в регионах. То есть вот все, она невеста, и вместе собиралась женская половина, бабушка, мама, там, может быть, замужняя сестра приходила, и все вместе, они как бы начинали уже готовить к тому, что ты невеста. То есть вот эти разговоры, такие посиделки, и как, девочка...
Какое-то рукоделие, наверное, совместное,
девочка,
да?
С ними делала определенную куклу, капустка, или она же вепская. Куколку специально крутили, помогали ей ее крутить, и дальше эту куколку сажали на окно, и это был символ, что можно зазывать сватов. Здесь
слушайте,
невеста.
Вы себе, то есть, вот серьезно представляете сегодня такую картину, что собрались мамы, там эти бабушки, скрутили куклу и посадили на подоконник?
Ну, насчет подоконника это можно подумать, но за каким-то вот таким рукоделием, мне кажется, можно собираться и общаться вместе.
Ну, хотя бы, не знаю, пирог изготовить вместе какой-то.
Хотя бы пирог, да, да. То есть, вот это очень важно. Это сплочает внутри семью, да, когда все делают одно дело вместе, и у них есть вот эта тема для разговоров. Но через вот раньше, через вот это вот приобщение к какому-то труду, там, или учили, естественно, там, вышивать, прясть, ну, это было в рамках того, что нужно готовить приданое, да, девочки? Опять-таки шли вот эти разговоры, да, обмен опытом, девочку готовили к этому. То есть, как бы ее вводили, вот, что скоро ты уже станешь там невестой, поэтому мы готовим уже приданое, это ты подаришь там мужу, это ты подаришь там тому-то там, и так далее. А сейчас, мне кажется, вот эта вот связь прервана.
Да,
родители на работе,
правы.
Детей в детский,
ну, можно,
сад,
кстати, возобновить, но понятно, что это будут, ну, как мы сегодня называем модно, мастер-классы такие, да, мамы с дочкой, ну почему бы нет?
Адаптировать под наше время, конечно.
Конечно, что-то
можно
современное
взять.
Сделать. Чехол, конечно, для телефона, я не знаю.
С русской вышивкой, да?
Какую-то подвеску, может быть, сплести какие-то там, вот сейчас сережки стали модные, ну там а-ля кружевные какие-то, или из бисера что-то.
Можно и пообщаться, да, то есть будет общая такая тема, пока они вот что-то делают, они сближаются, да, все вместе. Это очень важно на самом деле.
Вот вы упомянули про праздник, как важно их праздновать, ну, в традиции. Вот посмотрите, сейчас канун Рождества, и что мы видим? Ну, это что в рекламе по телевидению, что на улицах наших городов. У нас какое-то европейское Рождество, вот эти вот олени, Санта-Клаусы, вот эти вот свитера.
К сожалению, да.
Какие-то вот блюда стали рекламироваться совершенно несвойственные.
Салат оливье, например, наш традиционный.
Нет, это оливье, да ладно, я имею в виду какой-то там, не знаю, штоленкекс, не наш, не российский. Знаешь, что на Рождество, да, надо приготовить. То есть опять какая-то калька с европейского Рождества. Вот зачем? А какое оно должно быть, русское Рождество?
Ну, у нас, совсем? Да, у нас на Руси Рождество – это был очень такой важный, веселый праздник. И он даже душевный был больше, потому что заканчивался рождественский пост, а все постились, то есть раньше все должны были соблюдать. И поэтому Рождество – это был для всех, во-первых, еще праздник, такой пир, да, на весь мир на столе, то есть после поста разговеться всем нужно было. И, конечно же, Рождество – это был и праздник раньше и живых, и мертвых. Дело в том, что собирались всей семьей за этим крупным большим столом и тут же обязательно вспоминали своих предков. Им тоже ставили еду, то есть их тут почивали, как бы, ну, грубо говоря, помин души, да, устраивали. То есть всей семьей собирались, даже тех, кто уже ушел, да, умер, они все равно их вспоминали, то есть вот эту вот как бы крепость рода старались сохранить в нашей семье, вот это наш род, мало того, что вот мы здесь все собрались, да, там общаемся, что-то обсуждаем, но и вспоминаем всех вот наших, да, и как-то посылаем им какое-то добро.
Ну, а как бы выглядеть должен, не знаю, город, дом в преддверии Рождества, если мы пытаемся соблюдать традиции? Вот эти, не знаю, там, огонечки, вот у нас в студии елочка наряжена, какое-то украшение, это все вот, ну, уместно?
Ну, раньше, например, конечно, немножко по-другому было, да, то есть, понятно, убраться в избе, вымыть ее, при том, что мыли избы полностью, и стены, и потолки, все мыли, там же у нас печки топили, да, поэтому мыли, это первое было. Второе – это большой, богатый стол. Считалось, что прям вот на Рождество нужно было разговеть таким столом богатым, чтобы весь год был вот такой же сытный. То есть это было очень важно собрать все, что у тебя есть по достатку. На столе обязательно были какие-то, да, вот у нас у зажиточных людей, что могло быть? Это запеченный гусь с яблоками. Пироги, пирожки, блины. Блин, кстати, обязательно, это была обрядовая еда, блины.
Ну, а вы все говорите, как оно было. А вот
так и сейчас можно это сделать.
Нет, мне скажите, как это на спикер, когда вы общаетесь с той же молодежью, призываете ее праздновать в традиции. Вот как в традиции это Новый год отметить, как в традиции Рождество отметить? Ну, не блины же есть за столом.
Ну, для молодежи.
Не мойтесь бутом, мы же не будем мыть.
Это подготовка, да? А вот смотрите, для молодежи и раньше было, и сейчас, думаю, это актуально. Вечерки. Молодежные вечерки проходили. То есть, когда молодежь. Вообще, для молодежи что было? В святочный период. Самые модные и популярные. Они ходили по дворам ряженые, веселые, с колядками, пели, собирали еду, денежки, да. Потом, значит, они снимали избу, приходили с этим всем добром туда, и там веселились. Вот, то есть снимали себе, грубо говоря, вот так виллу, да, на этом на ночь, на день. И там у них был пир, то есть вот эту всю еду они доставали на стол, наряжались, красивые приходили.
Все это можно повторить сегодня.
Да, то есть можно также нарядиться же в сарафаны, да, можно даже какие-то вот ряженые сценки сделать. Это же все весело. Это все интересно. И дальше у них уже проходили, так сказать, молодежные посиделки. Для того времени, а сейчас тоже вот общение молодежи через игры интересные, для них интересные, да. То есть там будут и целовальные игры, и какие-то загадки. И такие смешные, комические истории они будут и показывать, и разыгрывать.
А может быть, какой-то прорекламируете сборник, в которому можно обратиться, и там все это прочитать, выучить и разыграть?
Ну вот мне очень нравится книга, знаете, вот есть такой этнограф Проб. У него очень хорошие книги, которые вот он пишет, там есть и по традициям празднования Рождества, святок, и много вообще праздников, как Радуницу праздновали. То есть вот там можно прям взять, прочитать. У него очень четко и хорошо прям
описано. А если уже адаптированная, то есть такая литература. Вот вы взяли, например, когда написали с ребятами свои эти 9 сказок фольклорных, вы же это все-таки адаптировали несколько, да, чтобы это было понятно и зрителю.
Конечно.
Вот есть адаптированные наши вот замечательные традиции народные, чтобы я говорю, избу-то не мыть, а сделать как-то по-современному.
Ну, наверное, такого еще я не уверена. Есть
заказ вот вам сделан.
Вот, видимо, да, потому что есть только этнографические источники, да, вот где собраны разными этнографами. А, видимо, действительно, сейчас стоит такое создавать.
Потому что вот этот призыв, что давайте не забывать нашу народную культуру. Но мы же понимаем, что мы не наденем лапти сонучими и сарафаны, и, опять же, повторюсь, избу-то мыть не пойдем, а мы живем по-другому. Но вот как это культурно, по-умному нам в свою жизнь
внедрить? Вот сейчас нужно, видимо, тот момент настал, да, у нас в культуре, когда нужно адаптировать. То есть те традиции взять самое основное, самую суть и преподнести в рамках нашей сейчас современной жизни, то есть нашей психики уже современной. Будем над этим работать.
Ну да, и то есть, когда будете еще встречаться с молодежью в качестве этноспикера, то есть понятно, что вы им рассказываете об их традициях, они, раскрыв рот, слушают, но им же важно тоже понимать, как это применить.
Как сейчас, да.
Да, как сегодня.
Кстати говоря, хочу сказать к этому, что вот сейчас я как раз работаю с дипломниками, у меня мой курс, это 4-й курс, выпускной уже, и вот одна девочка готовит дипломную работу, немножко, так сказать, вот к этому вопросу, да, ответ на этот вопрос, она пишет дипломную работу, театрализованная постановка по лубочным картинкам. То есть она взяла лубок, там картинки, да, у нас истории.
Это сейчас, кстати, можно купить во многих магазинах, делают копии, да, для украшения кафе, кухон.
Интерьерные своих, такие, да, уже стали. То есть традиционный такой лубок, да, его можно по-разному. Вот, и она пишет сейчас, будет у нее сборник сценариев, и потом одна постановка. И суть в том, что вот там как раз-таки она, вот мы сейчас с ней работаем над тем, чтобы адаптировать вот эти традиции вот в такой вот сборник простого, что можно сделать сейчас. Вот мы сейчас над этим работаем. Вот, видите?
Прекрасно, прекрасный итог года нематериального культурного наследия мы подвели вместе с преподавателем театральных дисциплин Владимирского областного колледжа культуры и искусства, этноспикером, этнорежиссером и, добавлю еще, членом Союза театральных деятелей Российской Федерации Таис Карелиной. Над программой работали Ольга Слободнюк и звукорежиссер Юрий Пискарев. Всем до свидания, всего хорошего, с наступающими праздниками.
Счастливо!